16 сентября. Вечер был ясный и светлый, на небе ни облачка. Он был такой прелестный, что было даже удивительно, что такой вечер может случиться в городе. Луна стояла между арками башни, и вся картина выглядела весьма искусственной и нереальной. Воздух был такой мягкий и приятный, что это вполне мог бы быть летний вечер. На балконе было очень спокойно, всякая мысль замерла, и медитация оказалась случайным движением, безо всякого направления. Но направление все же было. Она начиналась ниоткуда и шла в безмерную бездонную пустоту, где пребывает сущность всего. В этой пустоте есть расширяющееся взрывное движение, чей взрыв – творение и разрушение. Любовь – сущность этого разрушения. Либо мы ищем в страхе, либо, будучи свободными от него, мы ищем безо всякого мотива. Этот поиск не исходит из недовольства. Не быть удовлетворенным любой формой мысли и чувства, видеть их смысл не означает недовольство. Недовольство так легко удовлетворяется, когда мысли и чувства нашли в какой-то форме убежище, успех, удовлетворяющую позицию, веру и так далее. Только для того, чтобы снова возникнуть, если убежище подверглось нападению, повреждено или разрушено. С этим циклом надежды и отчаяния большинство из нас знакомо. Поиск, мотивом которого является недовольство, может вести лишь к какой-нибудь иллюзии, к иллюзии коллективной или личной, к тюрьме множества привязанностей. Но есть поиск безо всякого мотива вообще, но поиск ли это тогда? Поиск подразумевает, не так ли, объект, цель, уже известную, прочувствованную или сформулированную. Если она сформулирована, то это расчет мысли, комбинирующий и соединяющий то, что мысль познала или пережила. Для того, чтобы найти то, что ищется, изобретены методы и системы. Но это вообще не поиск. Это просто желание достичь удовлетворяющего результата или открыться в какой-то фантазии или в том, что обещает какая-нибудь теория, какое-нибудь верование. Это не поиск. Когда страх, удовлетворение, стремление уклониться или убежать потеряли свой смысл, есть ли тогда вообще поиск? Если мотив всякого поиска иссяк, недовольство и жажда успеха умерли, есть ли тогда поиск? Если поиска нет, будет ли сознание деградировать, впадать в застой? Наоборот, именно этот поиск, переход от одного убеждения к другому, от одной церкви к другой, ослабляет ту необычайно важную энергию, которая необходима, чтобы понять то, что есть. То, что есть, всегда ново, его никогда не было и никогда не будет. Высвобождение этой энергии возможно только тогда, когда поиск в любой форме прекращается. Было безоблачное утро, очень раннее. Время, казалось, остановилось. Было 4:30, но время, казалось, потеряло весь свой смысл. Как будто не было ни вчера, ни завтра, ни следующего момента. Время замерло, и жизнь продолжалась без тени. Жизнь шла без мысли, без чувства. Тело находилось здесь, на террасе. Высокая башня со вспышками предупредительного света была на месте, так же, как и дымовые трубы. Мозг видел все это, но дальше он не шел. Время как мера и время как мысль и чувство остановилось. Времени не было, всякое движение прекратилось, но не было и ничего статичного. Наоборот, была необычайная интенсивность, чувствительность, огонь, который горел без жара и цвета. Плеяды были над головой, Орион пониже, на востоке. А утренняя звезда стояла над крышами. И этот огонь сопровождали радость и блаженство. Дело не в радостном ощущении, был экстаз. Не было отождествления с ним и не могло быть, так как время прекратилось. Этот огонь не мог отождествить себя ни с чем или быть в отношении с чем-либо. Он был здесь, ибо время остановилось, и наступал рассвет, Орион и Плеяды угасли, а вскоре утренняя звезда тоже ушла своим путем. 17 сентября. Был жаркий душный день, даже голуби спрятались, воздух был горячий, и находиться в городе было совсем неприятно. Ночь же была прохладная. Несколько звезд, которые были видны, ярко светились. Даже огни города не могли их затмить. В них была поразительная интенсивность. Это был день иного. Весь день оно спокойно присутствовало, временами вспыхивая, становясь очень интенсивным, затем опять успокаивалось, шло спокойно. В это утро он провел пятую беседу. Его интенсивность была такой, что всякое движение остановилось, становилось невозможным и приходилось сидеть. При пробуждении в середине ночи оно было здесь, с огромной силой и энергией. На террасе, при шуме города, уже не столь назойливом, всякая медитация стала и неуместной, и ненужной, ибо оно присутствовало в полной мере. Это благословение. Все остальное представляется таким глупым и инфантильным. В этих случаях мозг всегда очень спокойный, но ни в коем случае не сонный. Все тело становится бездвижным. Это странно и удивительно. Как мало меняется человек. Через принуждение в какой-либо форме, давление, внешнее или внутреннее, он изменяется, но на самом деле это только приспособление. Какое-нибудь влияние, слово, жест заставляют его изменить форму привычки, но не так уж сильно. Пропаганда, газета, какой-нибудь инцидент в известной мере изменяют ход жизни. Страх и вознаграждение разрушают привычный образ мысли лишь для того, чтобы переформировать его, придать ему другую форму. Новое изобретение, новое устремление, новое убеждение приносит определенные перемены. Но все это изменения на поверхности, как от сильного ветра на воде. Они не являются коренными, глубокими, сокрушительными. Всякая перемена, имеющая мотив, вообще не перемена. Экономическая, социальная революция – это реакция. А всякое изменение, происходящее в качестве реакции, не есть радикальная перемена. Это только изменение стереотипа, шаблона. Такая перемена – это просто приспособление, механическое производное желание комфорта, безопасности, простого физического выживания. Что же тогда приводит к фундаментальной трансформации? Сознание, явное и скрытое, весь механизм мысли, чувства, переживания заключено в границе времени и пространства. Оно есть неделимое целое. Разделение на сознательное и скрытое существует лишь для удобства коммуникации. Но это не действительное разделение. Верхний уровень сознания может модифицировать и модифицирует себя, приспосабливается, изменяется, реформируется. Он овладевает новым знанием, новыми методами. Может изменить себя, чтобы соответствовать новой социальной и экономической модели. Но такие изменения поверхностны и хрупки. Неосознанное, скрытое может передавать и передает через сны свои требования, свои потребности, свои накопившиеся желания. Сны нуждаются в истолковании, а интерпретатор всегда обусловлен. В снах нет никакой надобности. Если в часы бодрствования есть осознание без выбора, при котором каждая мимолетная мысль и чувство поняты, тогда сон имеет совсем другой смысл. Анализ скрытого подразумевает наблюдающего и наблюдаемое. Цензора и вещь, о которой судят. И здесь не только присутствует конфликт, здесь и сам наблюдающий обусловлен, и его оценка. Его интерпретация никогда не может быть верной, она будет искаженной и извращенной. Поэтому самоанализ или психоанализ, осуществляемый кем-либо другим, пусть даже и профессионалом, может привести лишь к некоторым поверхностным изменениям, к некоторой сглаживающей корректировке отношений и тому подобному. Однако он не может вызвать радикальной трансформации сознания. Психоанализ не трансформирует сознание. 18 сентября. Был ближе к вечеру. Ближе к вечеру солнце освещало реку и красно-бурую листву осенних деревьев вдоль длинной аллеи. Ярко горели краски в своем удивительном разнообразии, как в огне пылала и узкая полоска воды. Длинная очередь собралась у верфи в ожидании прогулочного судна, и автомобили производили ужасный шум. В жаркий день большой город был почти невыносим, небо было ясно и солнце пекло немилосердно. Но ранним утром сегодня, когда Орион стоял над головой и лишь один или два автомобиля проехали вдоль реки, на террасе царили покой и медитация при полном раскрытии ума и сердца, граничащим со смертью. Быть полностью раскрытым, полностью уязвимым – это и есть смерть. У смерти тогда нет уголка, где бы она могла скрыться. Смерть скрывается только в тени, в тайных убежищах мысли и желания. Но смерть всегда здесь, для сердца, которое увяло в страхе и надежде. Смерть всегда там, где мысль ждет и наблюдает. В парке кричала сова. Этот звук был приятен для уха. Такой ясный, такой ранний. Он приходил и уходил с разными интервалами. И казалось, ей нравится собственный голос, на который никто не откликается. Медитация разрушает границы сознания. Она разрушает механизм мысли и чувства, возбуждаемые мыслью. Медитация, подчиненная методу, системе наград и обещаний, уродует, подавляет и разрушает энергию. Медитация – высвобождение энергии в изобилии, а контроль, дисциплина и подавление загрязняют чистоту этой энергии. Медитация – это пламя, пылающее интенсивно, не оставляя пепла. Слово, чувство, мысль всегда оставляют пепел, и жить на пепелище – путь и образ жизни этого мира. Медитация опасна, ведь она разрушает все, совершенно ничего не оставляя, даже намека на желание. И в этой огромной бездонной пустоте творчество и любовь. Если продолжить, психоанализ, личный или профессиональный, не приводит к трансформации сознания. Никакое усилие не может трансформировать его. Усилие означает конфликт. А конфликт лишь укрепляет стены сознания. Никакой довод, даже логичный или здравый, не может освободить сознание, так как довод – это идея, выработанная влиянием, опытом и знанием. Все они – дети сознания. Когда все это видится как ложное, ложный подход к трансформации, тогда отрицание ложного означает опустошение сознания. У истины нет противоположного, как и у любви, и не следование противоположному ведет к истине, а только отрицание противоположного. Отрицания нет, если оно результат надежды или попытки чего-то достичь. Отрицание есть только тогда, когда нет ни награды, ни обмена. Отказ, отречение есть лишь тогда, когда в акте отказа нет выигрыша, нет приобретения. Отрицание ложного – это свобода от положительного. Положительного с его противоположностью. Положительное – это авторитет с его принятием, подчинением, стремлением соответствовать, подражанием и опыт с его знанием. Отрицать – значит остаться одному. Одному, свободным от всякого влияния, традиций и потребностей с их зависимостью и привязанностью. Быть одному означает отвергать обусловленность под основу. Рамки, в которых сознание существует и имеет свое бытие, это его обусловленность. Осознавать без выбора эту обусловленность и полностью отвергать ее, это и значит быть одному. Это не изоляция, не одиночество, не самоизолирующая деятельность. Это не уход от жизни, наоборот, это полная свобода от конфликта, от скорби, от страха и смерти. Это перемена сознания, полная трансформация того, что было. Это пустота, не позитивное состояние бытия, не состояние небытия. Это пустота, и в этом огне пустоты ум делается молодым, свежим, невинным. Только чистота, невинность способна воспринимать вневременное, новое, которое постоянно разрушает себя. Разрушение – это творчество. Без любви разрушения не бывает. За пределами огромного, расползающегося города были поля, леса и холмы.